Мои дорогие друзья, братья и сестры, снова есть время посмотреть друг на друга. И самое главное, иметь от Бога такую особую милость, жить еще на земле живых и получать от Него благословение, к которому мы настолько привыкли, что очень часто просто их даже не замечаем. Считаем иногда так, что Бог просто нас обязан благословлять, просто потому что мы на Его земле живем. Но это, конечно, превратно неправильное представление, и складывающиеся из неправильных отношений с живым Богом. У нас сегодня определенная тема. Мы будем говорить сегодня о смерти для греха, но прежде чем мы будем говорить, у нас есть несколько вопросов, и я бы хотел какое-то время небольшое уделить вопросам. Один вопрос или пожелание уже звучит, в принципе, не первый раз, чтобы мы какое-то время могли уделить для того, чтобы поговорить о последнем времени, о том, что Священное Писание говорит по этому поводу. Я думаю, друзья, что мы не будем это делать ни сегодня, ни в самое ближайшее будущее. На мой взгляд, будет правильным, если мы определимся или пройдем ряд вопросов очень серьезных. Мы с вами познакомились с понятием «грех» в Священном Писании. Вы помните, кто присутствовал на наших беседах. Мы говорили о покаянии в прошлый раз. Две встречи у нас были посвящены. Сегодняшняя встреча будет посвящена тему «Сораспятие Христу» или «Умереть для греха». Далее мы будем с вами говорить о духовном росте и о вопросе спасения. Это отдельно у нас будет тема. И я думаю, что после этого, если Бог подлежит жизнь, мне бы хотелось, чтобы мы особый подход или особую встречу имели относительно нашего изучения Писания, подхода к Писанию. И только после этого, на мой взгляд, мы можем подойти к вопросу хотя бы немножко так в общих чертах, посмотреть на то, что говорит Священное Писание о событиях последнего времени. Я понимаю, что вопрос достаточно интересный, привлекательный, и хотелось бы и в этих вопросах разбираться. Но я думаю, мы очень хорошо понимаем, что когда вот мы со студентами проводили занятия по введению в Новый Завет, или когда мы знакомились с книгами Нового Завета, да и вообще с книгами Библии, конечно, это сразу проявлялся такой интерес посмотреть немножко на будущее. И вот интересная деталь. Книга Откровения – самая-самая притягательная книга, самая привлекательная для верующих. Я хочу сказать, вы немножко улыбнетесь, но это настоящая правда. Когда не хочется с собой разбираться, то хочется откровением разбираться. С откровением. Понимаете, да? Это тонкий-тонкий юмор. Когда не хочется с собой разбираться и проводить себя в порядок, то хочется рассуждать об откровении. Друзья, не зря книга Откровения помещена не в начале Библии, правда? И не в начале Нового Завета. Вот когда мы дойдем до Откровения, тогда будем изучать Откровение. Обычно так вот, когда мы говорим любителям, те, которые хотят слишком в Откровении так ориентироваться, вот, разбираться во всем. Я думаю, это все-таки будет правильным, когда так. Все-таки какая-то база, какой-то фундамент веры будет пройден, утвержден, когда мы поймем, что все-таки мы призваны с вами, друзья, призваны как христиане полностью следовать Священному Писанию. В вопросе откровения очень часто, мне очень много приходилось соприкасаться с этим вопросом, знакомясь, изучая, имею свои понимания, свои взгляды. В нескольких церквах говорили, мы рассуждали, ряд бесед на эту тему проводили. Но думаю, вот мое глубокое убеждение на сегодня как христианина, что все-таки о событиях последнего времени нужно говорить, опять повторяю, уже, наверное, не первый раз, спросите сегодня, лучше, когда у нас есть какая-то серьезная база, когда мы научимся понимать, что, во-первых, Библия, а потом наше мнение. Потому что, если наоборот, это проблема. Сейчас поднять один вопрос, когда будет церковь восхищена, до скорби, во время или после. И мы сразу разбежимся по трем квартирам, как минимум. Потому что существует три понятия. Зачем нам это делать? Нам сначала собраться надо, укрепиться в Господе, а потом уже проверять себя на прочность. Сможем ли мы разбежаться или нет, если будем иметь разное понимание. Ну, я бы, понимаете, друзья, вот такое небольшое отступление, так что благословит Господь все-таки нас с пониманием относиться вот к этим вопросам. Мы будем об этом говорить, друзья. И я очень рад, что сделана некоторая попытка с нашей стороны, как со стороны членов церкви, посетителей, слушателей, в том, чтобы задавать вопросы. Я понимаю, что следующий шаг, мы его обязательно сделаем, когда мы сможем свободно задавать вопрос во время вот нашей беседы. Но пока поступило три письменных вопроса, вернее, два письменных. Это предложение по поводу откровения, но мы позже, я думаю, все равно, конечно, будет правильным представить общую картину. А поступило два письменных вопроса, с вашего позволения, я очень коротко, насколько это возможно, представлю суть вопроса и короткое рассуждение, и мы приступим сегодня к изучению темы, которая уже обозначена. Вопрос следующий. Если в истории израильского народа пастух мог сразу стать царем, рабом или мытарь-апостолом, то откуда в христианстве современном возникло понятие или учение, что для того, чтобы быть пастором, нужно сначала быть диаконом? Есть ли этому библейское основание? Если да, то где? Друзья, в любом вопросе, какой бы вопрос мы ни задавали, вот самое главное не суть вопроса, а почему люди спрашивают. В этом суть-то и ответа. Понимаете? Друзья, я думаю, что тоже это у нас очень большая перспектива, если мы не ослабеем в дороге. Очень много вопросов, которые Священное Писание освещает, предлагает нам свою концепцию, свой взгляд, буквально по каждому вопросу. Я думаю, что так, если Господь полит нашу жизнь, и мы не ослабеем, мы будем с вами встречаться, будем рассматривать ряд вопросов. Шаг за шагом будем двигаться вперед для того, чтобы наконец-то наступило для нас время, когда для нас будет Библия и только Библия. Когда мы поймем, что не зря люди восхищались Библией и понимали, что в этом основа жизни, в этом вера, в этом успех наш. Поэтому здесь, друзья, этот вопрос, я понимаю, что есть причина определенная, почему задан был вопрос. Я не хочу никого критиковать, я просто сразу хочу на это обратить внимание, что это достаточно серьезное размышление. Что мы видим? Мы будем говорить о том, в целом, о том, как складывались поклонение Богу, как оно формировалось в Ветхом Завете, как оно формировалось в Новом Завете. Надо прямо сказать, что существует огромное различие. Коротко, но не хочу обратить на это внимание. В Ветхом Завете, каким образом, если задать вопрос, народ мог иметь доступ к Богу? Напрямую к Богу он не имел права приступать, правда? Для этого был определена какая группа людей? Священники. Если человек согрешит, у него есть какая-то проблема, он не может разобраться с болезнями, с какими-то духовными вопросами, куда он должен был идти? К священнику, вы правы. То есть в Ветхом Завете для того, чтобы простой израильтянин мог прийти к Богу, ему нужно было приходить через священника. Не так ли? Существует еще одна группа, особая группа в Ветхом Завете – это пророки. Какое различие между священником и пророком? Вроде бы и те являются Божьими представителями, я имею в виду священников. И пророки также Божьи представители, правда? Они говорят от лица Господня. Какое различие между ними? Священник учил народ, опираясь на закон Моисея. И для него это был критерий. Он не мог перешагнуть закон. Потому Малахия поднимает серьезный вопрос, последняя книга Ветхого Завета, и говорит, ведение ищут от уст священника. Уста его должны хранить ведение. Потому что он вестник Господа Саваоф. Речь идет о священниках. Итак, священник учил народ, опираясь на закон Моисеев. Чем отличался пророк в этом случае от священника? Пророк учил тому, что он напрямую получал от Господа. В этом их существенное различие. При всем этом и священники, и пророки, они были своего рода посредниками. Вы понимаете это слово «посредник». Тот, кто представляет интересы одной стороны перед вышестоящей организацией или личностью. В Новом Завете совершенно другая структура. Совершенно другая структура. Два раза в Новом Завете мы встречаем выражение. Один раз мы, Писание говорит, мы цари и священники. Другой раз мы царственное священство. Что в данном случае взаимозаменяемые понятия и различия между ними нет. Итак, кто это мы, братья и сестры? Кто это мы? Не подскажете? Все уверовавшие и только пресвитеры, диаконы, регенты, хористы. Не подскажете? Речь идет о верующих. Итак, обратите внимание, здесь существенное различие уже в отношениях с Богом. Если в Ветхом Завете для того, чтобы прийти к Богу, человек должен был приходить через священника, в Новом Завете уже мы царственное священство, если мы таковым и являемся. Как мы имеем право приходить к Богу? Мы имеем свободный доступ через Иисуса Христа. Итак, нет нужды в посредниках. Не так ли? Поэтому говорить о том, что если в Ветхом Завете было так, а в Новом по-другому, и даже приводится пример апостолов, Христос призвал апостолов, правда? Но момент очень серьезный. И опять-таки, если говорить о Новом Завете, я думаю, понятно, это основное отличие между Ветхим и Новым Заветом. В Новом Завете нет посредника. Есть, правда, один посредник, надо уточнить, это Христос Иисус, и никто больше. Один. В Ветхом Завете их было много. Они умирали, Они не могли быть совершенными, правда? Как Павел пишет в послании к евреям. Мы имеем одного посредника. Это человек Христос Иисус, как Павел пишет в послании Тимофею. Как же тогда складываются отношения от служителей? Писание утверждает, что Бог поставляет в церкви. Даст Господь жизни, с воскресенья мы с вами начнем знакомиться с посланием к Ефесянам, где дойдем, если Бог продлит нашу жизнь, до 4 главы, где коснемся этого вопроса. Бог поставляет церкви апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Это его право поставлять. Он поставляет. Но очень интересно отметить, что он поставляет, но если он поставляет, то эти люди соответствуют характеристике определенной. Помните, да? Диакон должен быть, епископ должен быть. Теперь, когда о диаконах идет речь, Писание прямо говорит, что хорошо служившие приготовляют для себя высшую степень. Изучение текста, грамматическое изучение текста, знакомство со словами на языке оригинала явно указывает не на то, что он царем после диаконства станет. В церкви установлены два института священства. Это институт диаконов и институт пресвитеров или епископов. Епископ, пресвитер – это одно и то же. Итак, если диакон хорошо служит, то он готовится или у него есть право принять большую нагрузку в церкви. Поэтому прямого нет указания, что сначала он должен быть диаконом. Но с другой стороны, Павел прямо пишет, что диакон – это первая ступень священства в церкви. К нему тоже требования определенные должны предъявляться. Когда-то мы с вами поговорим, это очень серьезный момент, я думаю, что здесь действительно нам, как христианам, следует понимать относительно того, что ожидать от диакона, от пресвитера, может быть, несколько моментов, позвольте на них обратить внимание. Вот в протестантской практике существует такое, что если избирают диакона или пресвитера, то ставят его на испытательный срок. Это практика, это традиция. Ну, хороша она или плоха, это вопрос другой, Священное Писание этого не видит. В Священном Писании этого нет. Обратите внимание, диакона надо испытывать. А о пресвитере ничего не сказано, что надо испытывать. Это важный момент. Теперь, каким образом диакона надо испытывать? В Священном Писании есть два слова, которые звучат, встречаемые в русской Библии. На языке оригинала это разные слова. Одно слово – это испытать лабораторным путем, то есть проверить его, как он годик поработает, он получится или не получится у него что-то, да? А другое испытание – интеллектуальным путем. Так вот, интересный вопрос. У нас серьезная трудность возникает у верующих, если мы говорим, что мы избираем служителя, а потом его ставим на испытательный срок. У меня вопрос. Когда предполагается, вот церковь поместно избирает служителя? Скажите, избирает служителя по каким критериям? Помогу немножко. Ожидается, что этот человек призван Богом, правда? На диаконское служение или пресвитерское, не так ли? Если мы избираем брата на служение, то предполагается, что Господь его к этому призывает. Он как-то уже себя зарекомендовал, видно, что он действительно тянется к тому, чтобы служить Господу. То есть мы говорим о призвании. Это видно по жизни, что он уже призван. Если он Богом призван, у меня тогда возникает вопрос, а зачем его мы, люди, будем испытывать, не подскажете? Если он Богом уже призван, теперь мы его как люди будем испытывать? Я понимаю, очень много серьезных вопросов возникает. Если Бог поставил человека на это служение, то задача людей – признать Божий авторитет, правда? Вот самое главное, чтобы люди могли увидеть, что этот брат, он призван на это служение. Это самое главное. А диакона скажет, что испытывать, и в чем их испытывать? Испытывать на предмет их здравости, учения, которого не придерживаются. Диакона испытывать надо, а пресвитера не надо уже испытывать. Писание ничего об этом не говорит. Это тоже косвенный аргумент, который подталкивает нас к выводу, что если не надо пресвитера испытывать, почему? Потому что он до этого был испытан, будучи диаконом. Я придерживаюсь понятия, что для того, чтобы брат мог нести пресвитерское служение, это мое убеждение, я не хочу его никому навязывать, но опираясь на Священное Писание, я вижу, Священное Писание позволяет мне, как христианину, сделать вывод, что сначала это правильно, если брат будет нести диаконское служение, А потом, если он будет хорошо служить, он готовит для себя высшую степень. Это по Священному Писанию. Это по Священному Писанию. Мы не будем говорить там о том, какую роль занимает диакон, как-то об этом вопросе коснемся, думаю, при необходимости. А пока вот отсюда мы видим, прямого указания нет в Священном Писании, что он должен сначала быть диаконом, а потом пресвитером. Но на многие вопросы, с которыми мы соприкасаемся, друзья, нет прямых ответов в Священном Писании, правда? Ну, ответьте мне на простой вопрос, кофе пить можно или нет? Ну, не только по утрам и вечерам, когда спать, что-то надо сделать, а спать хочется. Но нигде в Священном Писании не сказано, что можно или нельзя пить. Правда? А как мне быть? Подскажите, пожалуйста, пить или не пить кофе? Пить, если нравится, но не упиваться, да? Желательно без кофеина. Друзья, ну, вопросы остаются вопросами. Но нет прямых указаний на массу вопросов. Ну, где в Священном Писании сказано, в каком районе Филадельфии можно жить? А почему вы живете там, где вы живете? Ну, много вопросов, правда? Не считайте их наивными, но вместе с этим, я думаю, действительно, вот Священное Писание помогает нам иметь правильное представление. Даже простой, позвольте текст привести. Павел пишет о том, что нам следует открывать пред Ним желание наше. Открывайте в молитве желание наше и дальше. И мир Божий, который превыше всякого ума, он сохранит ваши помышления в правильном направлении, если уже своими словами передать эту мысль. Так вот, открывайте свои желания перед Богом. Этого достаточно для того, чтобы вы, если вы даете право Богу действовать в вас, Он будет вашими мыслями управлять. Он ваши мысли сохранит от того, чтобы их потянуло вправо или влево. То есть не туда, куда надо. Как Соломон говорит, не уклоняйся ни направо, ни налево. Одно только, доверяйся в свои желания. Господи, хочу кофе попить. Может, вы улыбнетесь, но это, в этом нет ничего криминального. Без меня нет, не можете делать ничего, Писание говорит. Но если действительно я смущаюсь, одни говорят, что вредно, другие полезно и так далее. Что делать, Господи? Вот что делать? Всего лишь навсего. Не надо, друзья, вот у нас, как у христиан, нередко, не знаю, на чем это основывается. Видимо, на каком-то, простите за откровенность, на каком-то заблуждении, непонятном. Формируется представление о том, что Богу не надо докучать глупыми вопросами. Но надо всегда помнить, что глупых вопросов нет, есть глупые ответы. И если меня это интересует, и я иду к Отцу, потому что кому я еще могу пойти, это нормальное состояние. Я немножко отвлекся, но это важный момент. Повторим, нет прямого ответа в Священном Писании, что должен быть сначала диаконом. Но рассуждение от Священного Писания, два момента, на которые я обратил внимание. Первое, испытание диакона. Пресвитер уже не испытывает. И второе, мы говорим о том, что хорошо служивший диакон готовит себе высшую степень. Это два подтверждения Священного Писания, которые дают нам право сделать вывод, что это нормальное явление в христианстве, когда сначала брат несет служение диакона, затем ему, если действительно видно, что он призван на большее служение, церковь доверяет большее служение. Это первый вопрос. И на второй не будем отвечать, я просто его зачитаю. Относительно покаяния. В прошлый раз мы говорили, как смотреть на обновление покаяния и как тогда рассматривать исповедание. То, что мы должны каяться и исповедаться в грехах. Друзья, я думаю, в этом нет ничего удивительного. Не всегда у нас есть возможность быть на каждом нашем общении в четверг, поэтому мы этого вопроса касались. Но Саша позвонил, вопрос прозвучал, коротко хочу, очень коротко ответить. Я думаю, это правильным, что для нас, для христиан, делать различие между понятиями покаяния и исповедания. Хотя Писание нигде прямо не говорит, вот только так, никак иначе надо понимать. Когда Писание употребляет слово «покаяние», то чаще это связано с приходом к Богу, когда человек действительно погряз в грехе. Покаяние проще, если мы будем, когда будем употреблять выражение «покаяние», будем иметь в виду первый приход к Богу грешника. Когда он пришел и сказал «Господи, прости меня». И столько нагрешил, что полжизни не хватит вспоминать, где я что делал. Господи, я грешник, прости меня, этого достаточно, это покаяние. Слово покаяние – это изменение мышления, мы об этом много говорили. Теперь, когда человек пришел к Богу, он покаялся, то следующий шаг. Что он стал святым? Мы сегодня будем продолжать это рассуждение. Он не стал святым, он спотыкается, он делает отдельные грехи. Что делать с этими грехами? Вот здесь, я думаю, правильно употреблять выражение «исповедаться». Если человек, пришедший к Богу, став верующим, сделал какой-то отдельно взятый грех, фактически то же самое покаяние, но здесь уже не изменение мышления, понимаете, мышление-то он поменял, он уже с Богом живет, но споткнулся, понимаете. Поэтому грех, который он сделал, он открывает. Слово «исповедание» – это открытие. Я думаю, это нормальное явление, называть первый приход к Богу покаяние, когда он впервые сказал: «Господи, прости меня», а последующее покаяние, давайте употребим это выражение, в отдельно взятом грехе, называть исповеданием. Теперь, как смотреть на вопрос обновления покаяния? Мы тоже об этом говорили, послание к евреям на этот счет поднимает вопрос. Помните, мы подробно об этом говорили. Позвольте коротко сказать. Обновление покаяния – это библейское понятие. Но, на мой взгляд, его сегодня неудачно и неправильно применяют. Когда человек кается второй, третий, пятый, десятый, двадцатый раз на каких-то конференциях, на каких-то мероприятиях, это неправильно говорить, что происходит обновление покаяния. Обновление покаяния, если смотреть по тексту, мы его рассматривали, это послание к евреям, 6 глава, там прямо сказано, что люди, которые пришли к Богу, были настоящими верующими. Ну, здесь слова употребляются. Однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия сил будущего века. Сложное выражение упало, но это явно говорит о том, что человек глубоко понимал, к кому он пришел. И после того, когда он пришел, смотрите, какой его образ жизни стал. Это не значит, что «о, он не был возрожденный», «о, это были с нами, но не были наши». Мы иногда так вольно пытаемся говорить об этом, но Павел не говорит об этом абсолютно. Он говорит, что человек по-настоящему был верующий. А как иначе понять эти выражения, которые мы прочитали? Но его нельзя обновлять покаянием, когда, при каких условиях? При тех условиях, когда он, смотрите, что Павел пишет дальше, когда они снова распинают, не распяли, то есть они пребывают, они распинают Христа. Глагол настоящего времени, они пребывают в этом. Они распинают в себе Сына Божия. Дальше, они ругаются Ему, то есть они пребывают в этом. Вот о чем идет речь. Что это означает? Не было бы правильнее говорить, если бы придерживаться того понятия, которое сегодня применяют. Обновил человек покаяние. Человека нужно обновлять покаяниями. Так должно было в Писании звучать. Ведь если он вткается третий, четвертый, пятый раз, это что, одно покаяние? Нет. Это второе, третье. Значит, и сколько? 3-4 покаяния. Значит, тогда нужно было, должно было быть написано, покаяниями нельзя обновлять. Так вот, о чем здесь текст-то говорит? Что такое обновление покаяния по посланию к евреям? Человек покаялся один раз, примирился с Господом. После этого, после покаяния, он стал грешить. Он распинает Сына Божия, он ругается Ему. Позвольте предположить, сказать, чтобы оно было более понятно, и говорит, а я никогда не погибну, потому что я однажды покаялся. Вот это покаяние, которое я вот 10 лет назад произвел, я покаялся, оно покрывает все мои грехи. Понимаете, о чем идет речь? Именно в этом значении здесь Павел употребляет выражение. Покаяние, не покаяния. Что это означает? Покаяние покрывает только те грехи, которые были сделаны до покаяния. Оно не покрывает грехов, которые мы делаем после. Вот именно эту мысль Павел здесь имеет в виду, послание к евреям. А мы сегодня неправильно употребляем выражение. Человек обновил покаяние. Нет, он не обновил покаяние. Это уже третье покаяние, это не одно покаяние. Друзья, я думаю, понятна эта мысль. Итак, когда мы говорим об обновлении покаяния, всегда, если мы следуем Священному Писанию, но не нашему пониманию, то следует понимать только одно. Под обновлением покаяния, один раз в Священном Писании это выражение встречается, и более не встречается. Под фразой обновления покаяния по Библии следует понимать одно покаяние или убеждение человека, убеждение, что он покаялся однажды, и как бы он после этого ни жил, ему больше каяться не надо. Эта мысль понятна? Вот это Павел здесь имеет в виду, и он выступает против этого. Нельзя обновлять покаянием, ему снова надо каяться. Вот одно покаяние, оно, повторю мысль, оно не покрывает грехи, которые я делал после покаяния. Немножко, я думаю, друзья, наверное, мысль понятна, и так я повторяюсь, но думаю, наверное, мысль понятна. Итак, лучше всего, чтобы не было путаницы и говорить там обновление покаяния, исповедаться пред Господом. Это библейское выражение. И Писание прямо говорит, если мы исповедуем грехи наши, что дальше происходит? Он простит и очистит нас. Все, друзья. Я думаю, достаточно по этому вопросу. Короткое замечание еще по одному вопросу. Просто я его озвучу, но мы коснемся этого позже. Армянское богословие и оппоненты кальвинистов. Я понимаю, что затрагивается вопрос спасения. У нас после того, когда, даст Бог, мы закончим тему «Умереть для греха», будет тема «Духовный рост». Мы посмотрим, ли духовный рост или спасение. То в вопросе спасения мы будем касаться вот, некоторых деталей, связанных, скажем, со спором сегодня, там, вот, кальвинисты, армяне, но я сразу хочу просто выразить свою позицию. Я не считаю это правильным ругать одних и оправдывать других. Это неправильно. Да, существует кальвинистское богословие, существует армянское богословие. Сегодня мудрые люди, богословы, говорят так, что богословие – это дело вкуса. Вам это выражение понятно? И добавлю от себя еще, на вкус и цвет товарища нет. О вкусах не спорят. Поэтому, если вы понимаете его так, понимаете так, а мы понимаем по-другому. Сегодня прогрессирует учение релятивизма так называемого. Что это значит? Все правы. Ты прав, ты и ты прав. Вот об этом-то и речь, друзья. Вот об этом-то речь. Поэтому о правде мы будем говорить. Мы не будем говорить, какие хорошие одни и какие хорошие другие. Моя цель, мое желание – смотреть на Священное Писание. Вот когда мы изучаем Священное Писание и затрагиваем текст, который вроде бы защищает кальвинистов, это не значит, что я кальвинист. Я говорю о тексте, который поддерживает их позицию. Дальше мы рассуждаем и сталкиваемся с текстом, который является ярким подтверждением позиции армян. Это взаимоисключающие два движения. Это не значит, что я армянин. Обратите внимание, я бы не хотел, чтобы мы употребляли эти выражения, они нам просто не нужны. Они не нужны. Это лишний повод поспорить и показать, кто умнее, кто не очень умнее. В этом нет никакого смысла. Для нас главная задача – изучение Писания. Если Писание, пусть оно открывает для нас учение о спасении. Я думаю, этого, друзья, достаточно, поэтому мое желание вот не строить вот наше рассуждение на этой позиции, что мы будем там доказывать, там, вот, кто прав, кто виноват. Я не считаю это даже благодарным, тем более, я скажу, одна из причин, почему. Чувство наше, вот, жизнь наша настолько закручена, настолько она непредсказуемая, что мы все на пределе, правда? Мы все как пороховая бочка, а кто-то заносит спичку. Раз и взрыв. Зачем нам это делать? Библия нигде не поддерживает этой идеи, не надо. Мы будем изучать Писание. Мы будем говорить о Писании. Поэтому пусть от Писания вера наша. Чем больше будем изучать Писание, тем больше будем ориентироваться. Не зря говорят так, что для того, чтобы знать ложь, не надо ее изучать. Когда будем изучать истину, то ложь сразу будет видна, правда? Поэтому мое желание подтолкнуть нас к тому, чтобы мы к слову обращали внимание. И поменьше говорили там всяких истах, окончаний и так далее. Итак, друзья, я думаю, этого достаточно, но вопрос спасения будем рассматривать, понятие спасения в Новом Завете, в Священном Писании. А сегодня, друзья, я думаю, что мы сделаем вступление, и мы, наверное, не сможем много пройти, да в любом случае, если бы не уделили внимания вопросам, едва ли смогли пойти дальше. Итак, прежде чем нам брат Сергей высветит тот информацию. Я бы хотел, чтобы мы сейчас вместе, Сережа, помоги, пожалуйста, послание Колоссянам. Хотел бы предложить один текст, который будет введение в нашу сегодняшнюю беседу «Умереть для греха или сораспяться Христу». Послание Колоссянам, секундочку, 3 глава, стих 1 и 2. Послание Колоссянам, 3 глава, 1 и 2 стихи. Я хочу прочитать эти стихи, коротенькое размышление по этим стихам и тем, которые чуть выше. Это будет вступление в нашу сегодняшнюю беседу. Итак, Павел пишет в послании к Колоссянам. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляете, а не о земном. Если задать нескромный вопрос – обращение к верующим. Скажите, кто этих слов, пусть не скажете, где написано, кто этих слов не знает? Ну, никто руку не поднимет. Мы знаем. Мы знаем эти слова. Но вот интересно, как-то мы, живя еще в Одессе, имея встречу семейных, так договаривались о том, какая будет тема следующей нашей встречи. И вот один из участников нашей встречи говорит, давайте мы поговорим вот именно об этом тексте. О горнем помышляете, а не о земном. И когда пришлось готовить эту беседу, столкнулся с серьезнейшей трудностью. А против Писания, трудность в чем? Против Писания идти нельзя и невозможно. И вот с чем же, простите, лично я столкнулся? Смотрите, написано. Итак, если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляете. Ну вот в чем вопрос. Для того, чтобы воскреснуть со Христом, надо умереть со Христом. Нас не интересует смерть, оно что такое негативное, нехорошее. Мы будем о жизни говорить. Я смотрю выше и читаю стих 20 и 2 главы. Пожалуйста, помогите нам. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, и дальше идет информация. После этого 3 глава начинается. Итак, если вы со Христом воскресли, то горнего ищите. Почему у нас не получается горнего искать? Понимаете смысл? Небесно. Потому что умирание со Христом не произошло. Потому нас это горнее и не интересует. Сначала должно произойти умирание со Христом, а потом воскресение со Христом. Но когда мы берем одно и не уважаем другое, то, понятное дело, у нас полная путаница, и неудивительно, что и на вот этой основе и зарождается лжеучение, отклонение, ересь. Итак, для того, чтобы действительно искать горнего, стремиться к нему, должно быть выполнены два условия. Первое – это умереть со Христом. Второе – воскреснуть с Ним. А вот тогда получится искать горнего. Поэтому у нас есть очень серьезное основание говорить именно об этом. Это одна причина, почему мы сегодня будем говорить о умирании для греха. Вторая очень важная причина. Человек совершает покаяние перед Богом. Грехи его прощены? Прощены, мы с вами говорили. Говорили о том, каков статус покаявшегося в духовном мире. Он прощенный, он свободный. Это Божье дитя. Но трудность возникает вот в чем. После покаяния что-то не то со мной происходит, и я опять делаю отдельно взятые грехи. Почему? Именно этот вопрос и побуждает нас говорить, а что же дальше? А как же у покаявшегося должны складываться отношения с грехом? Как бороться с ним? Или для покаявшихся понятие «борьба с грехом» неприменимо, неподходящее, ему не надо бороться с грехом? Вопрос все серьезный. Итак, мы будем сегодня говорить о вступлении, первую часть нашей беседы «Умереть для греха» или «Сораспяться Христу». Мы не будем много дискутировать, я предложу рассуждение, думаю, что по ходу нашей беседы вы согласитесь с этой мыслью, она не слишком-то и сложна для понимания, что между понятиями «умереть для греха» и «сораспяться Христу» нет различия. Это взаимозаменяемые понятия. Мы будем из этого исходить. Первое, на что мы обратим внимание, что это действие умирания для греха, оно имеет отношение к понимающим. И вот здесь интересная деталь, с которой хочу поделиться с вами, с которой я столкнулся. Пожалуйста, я думаю, что, может быть, удастся, не удастся высветить эти тексты. Вот здесь внизу написано, ранние церкви понимали суть действия, не имея большого опыта. И взяты цитаты из трех книг Нового Завета. Я очень попросил бы вас, друзья, чтобы у нас нет времени подробно прочитывать эти стихи, но очень бы просил вас, чтобы эти стихи, эти ссылки вы записывали и проанализировали, чтобы мы действительно убедились в том, правильно ли наше рассуждение? Это по Писанию. Приходили домой и разбирали, точно ли это так. Итак, к нескольким церквам Павел пишет мысли об умирании для греха. Очень важно сказать, что Павел, как действительно мудрый наставник, как Божий служитель, если он писал что-то своим братьям и сестрам в одну, в другую, в третью церковь, то он писал так, чтобы его понимали. Не так ли? Брат, я не это имел в виду. Так вот, брат, проповедуй так, чтобы мы то имели в виду, что ты имел в виду. Ну, простите за софизм. Я не это хотел сказать. Я не знаю, что ты хотел сказать, но сказал ты вот это. Сталкиваемся с такой ситуацией? Очень часто.
Павел в эту категорию не подпадает. Я смирюсь, это мое предположение, я смирюсь сказать. Он писал так, что люди его понимали. А раз понимали, то обратите внимание, он пишет так, что его понимали, и вдруг смотрите, послание к римлянам, послание к галатам, послание к колоссянам. Послание к галатам и послание к трем церквам. Листра, Икония, Дервия. Это три церкви, которым адресовано послание к галатам. Три церкви, дальше послание к колоссянам, четвертая церковь, и послание к римлянам, пятая церковь. Как минимум в пять церквей Павел писал и говорил об умирании для греха или сораспятии Христа. Вопрос. Можем ли мы как-то для самих себя сформулировать и объяснить, что такое умирание для греха или сораспятие Христа? Сложный вопрос. Очень много на этот счет книг написано. Кто-то из вас наверняка соприкасался с книгами Вочмана Ни, Витни Сали. Они посвящают достаточно много внимания этим духовным вопросам. Признаюсь, когда мне пришлось с этими книгами познакомиться, в частности, практически с большей частью трудов Вочмана Ни, я внутренне пришел для себя к решению, размышляя, молясь, читая эти книги, что у Бога есть другой путь для меня. Не тот путь, который эти люди предлагают. Ну и тем более, что спустя время именно в этом учении, это целое учение, движение, living stream, живой поток. Сегодня, в принципе, если кого-то интересует, проведена достаточно серьезная работа по анализу этого движения, этого учения. И оно, можно прямо сказать, смело его можно назвать еретическим. Есть информация на английском языке, для молодежи это нет проблем, где действительно показано, в каких пунктах это движение расходится со Священным Писанием. Но, тем не менее, оно поднимает достаточно серьезные вопросы. В частности, Вочман Ни, как один из представителей. Именно сораспятие Христа. Друзья, у нас действительно очень много вопросов. Мы понимаем, что в Священном Писании есть вот это вот понятие. Но я, когда впервые с этим соприкоснулся, был уже, наверное, лет 17-18, если не больше, верующим человеком. И именно столкнулся тогда, когда мы планировали эту беседу. Я понял, слушайте, но в Священном Писании есть это выражение, а я его не понимаю. Я его не понимаю. Но почему ты не изучаешь Священное Писание? И вот то, с чем пришлось соприкоснуться, я хотел бы вот шаг за шагом поделиться вместе с вами. Итак, коснемся хотя бы послания Колоссянам. Ну, считается, что это послание, которое Павел не основывал эту церковь в Колоссах. Ее основал один из его сотрудников. Как принято читать, это Епафраз. Но тем не менее, церковь существовала, хотя бы даже Колоссы, верующие, это было первое поколение верующих. У них не были папы, мамы, бабушки, дедушки верующими. Это первое поколение, которые пришли совершенно из мира, как мы говорим. Будучи грешниками, они покаялись. Все, вот они первые пришли. И Павел, если где-то говорить, когда была основана церковь, если послание к Риме, вернее, римское послание к Риме, Павел писал в 57 году перед своим заключением, а первые верующие, наверняка первые члены римской церкви, они появились в день Пятидесятницы. Помните, они пришли с Рима тоже. Есть предположение, что они могли быть в основе церкви в Риме. В Галатии, ну пусть лет 12-13 спустя. Если вот эти рассуждения на них пристально посмотреть на них, то может сложиться такое четкое впечатление, которое имеет под собой основание, что верующие имели опыт, кто-то 10 лет, кто-то 5, 7, 12 лет, всего лишь навсего. Всего лишь навсего. 10-12 лет верующие. И они очень хорошо понимали это, что это такое, сораспятие Христа. Иначе Павел бы им не писал, о чем мы ранее говорили. И я себя спрашиваю, к тому времени, когда я столкнулся с этим вопросом, лет 17-18, думаю, слушайте, у меня в третьем поколении верующий, да и сам не первый год. А вот думаю, чего же я этого не понимаю? А что же я слушал? А почему я к Библии не с той стороны подходил? Ну как я несколько раз почитал Библию, как я этого не понимаю? Проповедую, этого не понимаю. Много стало предо мной вопросов. Это нормальное состояние, когда мы понимаем, что мы призваны сегодня говорить не о том, что помимо Библии, а о том, что в Библии. Чаще мы спорим о посторонних вопросах, а духовные вопросы или библейские вопросы остаются в стороне. Итак, первое, на что мы обратили внимание, что для христианской среды выражение «умереть до греха» или «сораспяться Христу» должно быть понятным. и должно быть понятным в начале христианского пути. Во всяком случае, знакомство с церквами, которым Павел пишет эти послания, свидетельствует именно об этом. Далее, на что мы обратим внимание, пожалуйста, следующий наш слайд. Если нет умирания для греха, если нет умирания для греха, что из этого? Два серьезных предостережения. Священное Писание говорит, смотрите, мы не угодно Богу. Зафиксируйте, пожалуйста, этот текст, там написано так. Если живущие по плоти, дальше написано, Богу угодить не могут. В этом же послании к Римлянам, мы очень часто к нему, на него будем ссылаться, написано, умерший освободился от греха, и он не делает дел греха, дел плоти. А если мы делаем дела плоти, то мы не умерли. Значит, мы не угодны Богу. Серьезное предостережение, не правда ли? Итак, если человек живет по плоти, а когда он живет по плоти? Когда он не умер для плоти и для греха. Если он живет по плоти, то Богу он угодить не может. Вот так говорит Писание. Нравится, не нравится, одеваться некуда. Вот так оно прямо и категорично заявляет. Второе очень важное. Если мы живем по плоти, то мы умрем. Это же послание к Римлянам, 8 глава, это же глава, стих 13. Если живете по плоти, то умрете, так написано. И вот следующий вопрос. Это один из серьезных оснований, библейских, одно из серьезных библейских оснований, которое говорит в защиту того, может ли человек, родившийся, воскресший для новой жизни, опять умереть. Прямое библейское подтверждение. Если живете по плоти, то умрете. Кто умирает? Мертвый? А зачем ему умирать? Он уже мертвый. Умирает живой. Умирает живой. Сначала он должен ожить, а если он дальше живет по плоти, он умирает. Так говорит Писание. Почему это происходит? Просите Писание. И мы обязаны подчиняться Писанию, если мы считаем себя библейскими верующими, христианами. Очень важный момент. Поэтому вывод небольшой. Нет у нас права у верующих пренебрегать или отвергать. Это целое даже учение об умирании, или, скажем, взгляд библейский об умирании для греха или распятии Христа. Еще одну мысль мы с вами рассмотрим. Пожалуйста, следующий слайд. Опять глава, опять послание к Римлянам. Павел прямо пишет, если мы умерли, то веруем. Цитата выделена. Когда мы веруем? Когда мы умерли. Если мы не умерли, то мы не веруем, что жить будем с ним. Обратите внимание. Насколько Писание приучает нас думать правильно. Если мы не умерли, то веры в то, что мы жить будем со Христом, у нас нет. Это пока вступление, мы будем дальше идти конкретно, у нас будет определение, что же такое умирание для греха. Я думаю, эта мысль понятна. Если мы умерли, тогда у нас есть основание для веры нашей, что мы жить будем с Ним. Есть еще интересная мысль. Здесь же к умершему претензии абсурдны. Ну вот хороним человека, пришли в funeral home. Ах, не успел, долг мне не отдал. Отдай! Получите деньги назад. Да сколько бы ему не угрожали. Бесполезно. Никакой ни реакции, ни голоса, все, он умер. Его для этой жизни не существует. Вот почему Писание вводит это понятие в наши, как должны складываться, как могут складываться отношения между покаявшимся и грехом. Мы позже коснемся вопроса, почему Писание вводит это понятие. Умереть, что, другого пути нет? Договориться с ним? Просто покаяться, отвергнуть его? Согласно Священному Писанию, нет. Есть только один путь, и как раз вот здесь дальше мысли. Смотрите, к умершему претензии абсурдны. Он в ином мире. Иного пути расстаться с грехом нет. Настолько он липучий, слово липучий, в кавычках, понимаете. Настолько вот прилепился, что вот оторвешь, как пиявка-то, присосался и никак. Есть только один путь. каким образом можно от греха избавиться. Один путь – это умереть для него. И другого ничего нет. И вот здесь умерший освободился от греха, текст Писания. Только умерший освобождается от греха. И вот еще одна очень важная мысль. Почему Писание очень серьезное внимание уделяет отношениям покаявшегося ко греху после покаяния? Хочу предложить вам короткое размышление, послушайте, пожалуйста. Когда человек приходит к Богу впервые и совершает раскаяние перед Ним первым делом, что такое покаяние? Это меняет мышление, меняются его ценности, и он идет уже в сторону Бога. Он совершает раскаяние в своей греховной жизни, даже не пропоминая грехов, их сложно запомнить. Их было очень много. Человек свободен от грехов. Петр пишет, забыл об очищении прежних грехов. Сама фраза «грехи очищены прошлые». Мы иногда забываем об этом. Итак, человек свободен от греха. Мое убеждение следующее. Только после покаяния, библейского покаяния, о чем мы говорили с вами на протяжении двух встреч, верующий понимает, Божье дитя понимает, насколько липуч, насколько опасен грех. Борьба с грехом самое настоящее. Помните, мы тоже мысль звучала, наша брань не против плоти и крови. Помните, мы употребляли выражение, что слово брань, война, это не просто на расстоянии информационная война, это рукопашная. Именно это выражение употребляется. Наша борьба, это как рукопашная, настолько вот грех близок к нам. Итак, грех настолько близок к нам, настолько он нас подавляет, настолько он влияет на нас. Вот эту силу действия греха мы понимаем только, не понимаем, ощущаем больше, скажем, испытываем только после покаяния. Только после покаяния мы испытываем эту силу греха, и перед нами стоит вопрос, как выйти победителем в этой борьбе? У вас возникали эти вопросы? Возникали, у меня они возникали. Как в этой борьбе выйти победителем? Господи, вот мы говорим, иногда говорят, ты покаешься, все твои проблемы исчезнут. Кто это сказал? Зачем обманывать-то людей? После покаяния только борьба-то и начинается за то, чтобы тот путь, на который ты встал, путь в небо, ты остался верным ему и вышел победителем. Итак, только после покаяния мы понимаем, насколько грех давит, насколько он терроризирует нас. И перед нами стоит вопрос, как от него избавиться. И вот здесь Священное Писание приходит к нам на помощь. Есть один путь. Это умереть для него. Если мы умираем для него, то все, мы в ином мире, правда? Мы только что процитировали текст Писания. Умершие, и речь идет об умирании для греха. У нас нет времени подробно рассматривать эти тексты. Умерший освободился от греха. Вы понимаете выражение «освободился»? Все, я свободен. Я свободен. Мы не сегодня, в следующий раз уже будем особое внимание уделять 6 главе послания к Римлянам, где Павел очень серьезно об этих вопросах говорит. Еще одна мысль, мы будем с вами молиться. Следующий слайд. Есть одно интересное выражение. Я думаю, что многие из вас со школьной скамьи, советские школы помнят. Оттуда, вернее, это, такого известного поэта, писателя Державина. И вот ему принадлежит колоссальнейшее произведение. Ода Державина «Бог». Из этой оды взяты слова. «Чтобы через смерть возвратиться Отец в бессмертие Твое». Это фраза, которая далее вот, позволит этой схемой проиллюстрировать вам, что реально происходит. Адам, совершенный человек, безгрешный. С другой стороны, смерть. Как Адам, имевший безгрешную природу, имевший полное право жить вечно, Бог его создал вечно. Прошу обратить внимание, в книге Екклесиаста есть интересное выражение, Бог вложил мир в сердца их. Еврейский текст говорит, Бог вложил вечность в человека. От сотворения Бог вложил вечность, то есть, чтобы люди жили вечно. Это желание Бога было. Он не создал его для того, чтобы в смерть он пошел. Это не было желание Бога. Адам избрал это. Давайте мы теологический вопрос не будем сейчас рассматривать. Итак, безгрешный, совершенный Адам, здесь смерть. Каким образом он попал в состояние смерти? Красная стрелочка – грех. Адам согрешил, и из состояния жизни он попадает в смерть. Каким образом Адаму можно или человеку возвратиться в совершенное состояние? Тоже через определенное отношение к греху – умереть для него. Итак, вот это наше определение, или вернее, то, почему мы говорим об умирании, почему Писание говорит об умирании для греха, что неужели другого пути нет для того, чтобы от него избавиться? Нет. Господь, являясь автором Писания, отчетливо об этом говорит, что для того, чтобы освободиться от греха, не быть ему обязанным, победить его, для этого нужно умереть для греха. Я понимаю, друзья, что у нас есть огромное желание продолжить беседу. Время наше подошло к концу. Пожалуйста, просмотрите эти тексты. Я очень попросил бы, чтобы вы особенно посмотрели на послание к Римлянам, 6 главу, 1 и 13 стихов. Пожалуйста. Это моя просьба. Я думаю, это поможет нам настроиться, понять наши дальнейшие рассуждения. И с них мы будем начинать нашу следующую встречу. Итак, друзья, умереть для греха – сораспяться Христу. Это библейские мысли, которые обращены к верующим. Если у нас нет этого, если не произошло умирание для греха, то мы Богу не угодны, и мы умрем, даже будучи живыми. Почему умереть надо? Если мы умираем для греха, умерли для греха, только тогда мы веруем, что жить будем с Ним. Для того, чтобы искать горнего и туда стремиться, сначала нужно умереть со Христом, а потом воскреснуть со Христом, а потом легко будет искать горнего. Невыполнение этих библейских слов, безусловно, вот эту очень хорошую идею, хороший призыв Писания, ищите горнего, помышляйте о горнем, сделает вот это повеление невозможным. Но не потому, что оно вообще невозможно, а невозможно потому, что мы не сделали то, что надо сделать, чтобы это было возможно. Хочется ли в небо? Очень хочется. А поэтому сначала умереть, а потом воскреснуть. И небо перед нами. Благослови нас, Господь, у нас есть сейчас возможность Богу помолиться. Помолимся Ему. Аминь.